Я прочитаю из 29 главы пророка Иеремии. 29 глава пророка Иеремии, стих 7. Господь, обращаясь к изгнанникам, пленникам из израильского народа, из Божьего народа, которые были переселены в Вавилон царем, и говорит им такие слова. 7 стих 29 главы пророка Иеремии. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Мы помолимся, друзья. Отец наш Небесный, Ты владыка всего мира, Ты царь и правитель вселенной, как мы сейчас пели, и мы нуждаемся в Твоей благодати, чтобы увидеть эту высокую ответственность и невероятную привилегию и призвание нас, как верующих людей, в наших городах, находящихся, в населенных пунктах, проживающих, молиться за них. Благослови, Господь, нас, разумей Твою волю и даруй нам благодать ее применить и исполнить. Во имя Христа Иисуса молим Тебя, нашего Бога Триединого, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Друзья, садитесь, пожалуйста, и мы начнем с вами рассуждать. Как некоторые из вас знают, я вырос сам в городе Кемерово, и понятно, что у меня есть субъективное восприятие. Я прожил там до 1998 года, достаточно активно участвовал в общественной, социальной деятельности этого общества. И, конечно, последнее событие, оно отразилось особым образом в моем сердце. Благодарность Богу, что никто из верующих, насколько мне известно, евангельских, не пострадал в этой трагедии. Значит, они могут приложить свое старание, чтобы послужить страждущим людям. Но в действительности нужда придет, наверное, через несколько месяцев, когда уже это событие уйдет с новостных лент, попадет уже интерес, придут на смену этой трагедии, другие какие-то повороты жизни, общества, и люди забудут о кемеровчанах. И вот тогда нужно будет особенно прийти помочь. Я помню, как это случилось с Бесланом, когда Беслан был везде, во всех новостных лентах, но прошло буквально несколько месяцев, и про Беслан забыли. И сначала одна волна отчаяния, а потом вторая волна. Волна уже связана с тем, что как будто бы проигнорировали, как будто бы уже люди не помнят, не знают. Поэтому кто молится о Кемерове особенно, тот, кто думает об этих людях, тот, кто собирал какие-то деньги и хотел каким-то образом помочь, мой вам добрый совет – придите туда через несколько месяцев, и ваша помощь будет более эффективна и более нужна, даже чем сейчас. Сейчас, как известно, многие властные структуры и даже, как вы знаете, один из бизнесменов, который построил это место, он, и не только он, уже достаточно много средств выделили на помощь. Но потом пройдет некоторое время, и все забудется, и тогда будет нужна реальная помощь, еще больше. Каждый город, на самом деле, имеет свои специфические черты. Бог дал мне благодать и жить в трех разных городах. Это Кемерово, Новосибирск и Москва. Это три разных города. Есть свои ресурсы развития у каждого города. Это история, это люди, это территория. Я помню, после этого компактного города Кемерово, где проживало, наверное, чуть больше 700 тысяч, я приехал в город Новосибирск, и я его не взлюбил, потому что он был огромным для меня городом. Это третий город по площади и по численности в нашей стране. И после уже переезда в Москву, даже Москва мне показалась более компактной, чем Новосибирск, потому что районы более такие густонаселенные. У каждого города есть свои специфические черты. И есть свой экономический, социальный, культурный капитал. Человек, который живет в городе или переезжает в город, конечно, он стремится где-то к большему комфорту, удобству. Ему хочется, чтобы было благоустроенное жилье, разнообразие досуга, питание, товаров. Но это одна сторона жизни города. Есть другая сторона. Много разного рода трудностей. Нескончаемый список проблем. Это и экология, и пробки, и преступность, и грязная вода, мусор, стареющие коммуникации, перенаселенность, психологические стрессы, межнациональная напряженность и так далее. Конечно, наши власти городские, они пытаются решать эти проблемы. Некоторые точки напряжения они удаляют, некоторые порой забывают. Мы, христиане, не можем стоять в стороне и участвовать в многих общественно-социальных проектах жизни нашего города. Но есть нечто, что никто не будет делать, кроме нас. Есть нечто принципиальное, важное, что должны делать мы. Обязательно делать. И Библия достаточно ясно об этом говорит. Мы призваны молиться за наш город. Мы призваны молиться. Никто, практически никто в этом городе не будет молиться за этот город, кроме христиан. И для кого-то, может быть, это кажется странным. Но как бы, ну а что молиться? Нужно делать. Зачем молиться? Нужно делать. И некоторые христиане немного смущаются, когда слышат такую аргументацию против и, к сожалению, не молятся. Но как бы ни относились к молитве, как бы ни воспринимали ее, молитва – это высокая привилегия и важная ответственность христиан, которые живут в наших городах. Сегодня будет немного необычная проповедь, я посмотрю на разные тексты, это будет не классическая экспозиция. И мы начали не случайно с книги пророка Иеремии, потому что здесь Бог призывает свой народ молиться за город, в котором они оказались. И какое название этого города, за какой город им нужно было молиться? Это город Вавилон. Это город Вавилон, где они оказались в изгнании. Как нам молиться за наш город, где мы оказались? Как молиться за Бога противный город, такой, как был Вавилон? Как молиться за тех, которые не являются частью церкви, частью Божьего народа? Как молиться за город, который во всей красе показывает ужас падшего состояния человечества? Как молиться за такие города? Нам понадобится обратиться к разным текстам. И сегодня мы начнем с известной истории, истории молитвы Авраама за город, который, вероятно, даже был хуже, чем Вавилон, за город Содом. Его разврат, сексуальные извращения и преступления дошли до крайней точки. Мы читаем с вами об этом в 18 главе книги Бытие. Библия не говорит о городе Содоме много, но достаточно, чтобы нам вполне понять, насколько ужасным было население того города. Я буквально процитирую некоторые отрывки. Например, Бытие, 13 глава, стих 13. «Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Вы слышите? Характеристика жителей Содомских. Не просто они были предприимчивые, или они были сильными, или они были красивыми, или они были спортивными. Они были злыми и весьма грешными пред Господом. Исаия, 3 глава, стих 9. Вот что говорит пророк. «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехах своих они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». Исаия сравнивает израильтян своего времени с содомлянами. Настолько они были плохи. И вот про содомлян мы здесь видим такой маленький нюанс. Они грешили открыто и совершенно не стыдились своего злого, грешного состояния, не скрывали. И Иезекииль, 16 глава, стих 48 по 50. «Живу я, говорит Господь Бог, Содома, сестра твоя, не делала того сама, ее дочери, что делала ты и дочери твои». Это Бог также говорит об евреях. Вот в чем было беззаконие Содома и сестры твоей, дочерей ее, в гордости, пресыщении праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости при лицом моим, и увидев это, я отверг их». Ужасное состояние. И вот Бог говорит Аврааму, что желает пойти посмотреть на то, что там происходит, потому что услышал про плач жертв на улицах этого города. Я читаю из 18 главы Бытия, которую вы уже открыли, 20 и 21 стихи. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю». И, конечно, Бог, Он всевидящий и всезнающий, им было очевидно, известно, что там происходит, но Он показывает процесс для осмысления людям, которые рядом, для осмысления людям, которые там, не покаются ли они, не увидят ли они ужас его состояния. И Авраам запереживал, мы здесь видим, потому что там жил его племянник Лот, и Авраам хорошо знал, насколько ужасно греховным был этот город. И он понимал, что Бог после своего посещения примет решение уничтожить его. И он начинает что делать? Он начинает молиться за этот город. Он молится, как будто бы торгуясь с Богом. Он умоляет не уничтожать его, опираясь на что? На справедливость Бога. На то, что он не может, Бог не может уничтожить праведных с нечестивым. И вот его молитва, просьба о милости города начинается с надеждой, что там живет хотя бы 50 праведников. Я читаю стих 24. «Может быть, если в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не посетишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно?» И Бог отвечает ему, что если там будет 50 праведников, он не уничтожит город. Далее в отчаянии Авраам предлагает помиловать и за 45, и за 40, и за 30, и за 20 праведников. И, наконец, он дошел до 10 праведников. Это прекрасный пример, дорогие друзья. Авраам заступается в своей молитве за этот город. Он ходатайствует. Авраам переживает за жителей чужого ему города. Кто-то скажет, но он переживал за Лота. Ну тогда просто бы он сказал, ну Господи, выведи Лота. Он просто мог сказать, Господи, защити Лота. Но мы видим, что он ходатайствует не только за Лота, хотя очевидно, что он переживал за него также. Он просит за всех людей, за весь город. Даже если там будет 10 праведников, Господи, сохрани даже этих нечестивцев. Может быть, эти нечестивцы покаются. Господи, даруй милость Твою. На чем основано упование Божьего человека Авраама? На Божьей справедливости и одновременно на Божьей милости. Мы видим его постоянство, усердие. Он не только один раз помолился, но снова и снова обращается к Богу, принося к трону благодати и милости свое прошение. Это настоящее ходатайство за город. За город Содом. Так и наши молитвы, дорогие друзья, должны быть постоянными и усердными, особенно за неспасенных людей. Кто за них будет молиться? Кто за них будет молиться? Когда вы молитесь за преподавателей ваших детей, вы молитесь о том, что они просто не сходили к вашим детям и ставили хорошие оценки? Вы молитесь ли о благополучии этих людей? Когда мы молимся за наших чиновников, когда мы молимся за наших начальников, молимся ли мы об их благополучии? Наша молитва должна опираться на характер Божий и сопровождаться нашим ожиданием. Мы не просто помолились, ну, как бы для проформы, это правильно, так нужно сделать. Мы помолились с ожиданием, что Бог ответит. Несмотря на молитву Авраама, мы видим, что город был разрушен. Да и Авраам тоже осознал, что там нету 10 праведников. Но это пример для нас, пример ходатайственной молитвы. Это первый пример. Авраам, ходатайство за город. Но есть другой пример в Библии. пример горького равнодушия. Я имею в виду историю про пророка Иону. Мы переносимся к другому безбожному городу, город Ниневия. Столица Ассирийского царства. Бог отправляет туда своего пророка, чтобы предупредить этот город о Божьем наказании за его грехи, если он не покается. И мы помним, что Иона долго сопротивлялся, не хотел идти, и Господь использует уже необычный способ помочь пророку осознать и покориться Божьей воле. Он отправляет большую рыбу, которая поглотила непослушного пророка, чтобы убедить его поступить так, как Бог ему сказал. И это известная история для детей, известная история в нашем обществе. 3 дня пророк учился Божьему послушанию в тьме рыбьего нутра. Он учился слушаться владыку вселенной. Если кто-то сегодня проходит через такого рода испытания, поскорее послушайтесь Бога. Поскорее послушайтесь. Иногда Бог в своем милосердии посылает нам темные, трудные дни испытаний не потому, что не любит, потому что любит. Потому что Он ради любви нас воспитывает, наказывает, останавливает, побуждает сделать то, что Он хочет. То, что на самом деле нам нужно. Хотя мы даже можем, подобно Ионе, от этого убегать. Наконец мы знаем, что рыба отпускает нашего пророка. Он идет проповедовать и говорит о том, что еще 40 дней Ниневия будет разрушена, если город не покается. Результат его проповеди был невероятный, народ смирился, даже правитель народа сокрушился, и они раскаются в своих грехах. И вот парадокс. Если вы откроете по конец этой книги, 4 главу, то увидите, Иона расстроился. Вообще, впервые видишь проповедника, который получает то, о чем проповедовал, и он сожалеет, расстраивается. Потому что он не желал успеха своей проповеди. Он проповедовал, потому что покорился Богу, но он надеялся, что не будет покаяния. Я вспоминаю один из своих полетов на самолете, когда я очень сильно устал, у меня болела голова, и я положил свою Библию в спинку впереди стоящего кресла, думая, что полет длинный, поэтому, когда я, может быть, подремлю немного, я почитаю ее. К моей печали, так скажем, неожиданной печали, человек, который сидел рядом, спросил: «А что это у вас за книга такая?» Ну что, я же не буду обманывать, я сказал: «Библия». «А вы не могли бы мне ее почитать?» Я вам признаюсь, я это стал делать, потому что я был должен делать, не потому что я это хотел. К концу чтения он спросил меня: «А не могли бы за меня помолиться? А не могли бы мне рассказать, как можно узнать о Боге больше?» И вот я все это время совершал то, что должен был делать. Не потому что хотел, а потому что так нужно было. Понимаете, а он не отставал. Он просил снова и снова. И вот уже по сей день, и мы с этим человеком дружим. Это один из самых известных музыкантов, пианистов нашего времени. Я уже опущу имя. Может быть, мы некоторые вещи сегодня делаем. Может быть, ты делаешь так в своей жизни, какие-то вещи, которые правильные, но ты не особо испытываешь от этого радости. Ну, стоит покаяться в этом и делать, и все равно делать. Мы видим, что Иона, стих 3, он разозлился, что город был помилован. Он даже обиделся на Бога, потому что он-то надеялся, что Бог разрушит этот враждебный город, город против Израиля. Смотрите, мы читаем в 4 главе, 5 стихе. «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом». Он ждал, когда Господь изольет гнев свой. Он до последнего питал надежду, но не на спасение, а на падение этой цитадели. И он там сидел, и знаете, что он не делал? Он не молился о покаянии. Он не был ходатаем, он просто был зрителем, он просто наблюдал. К сожалению, очень многие верующие могут быть похожи на Иона. Они, может быть, не пылают ненавистью по отношению к городу, в котором они живут, но они не молятся за этот город. Они равнодушны по отношению к жителям этого города. Они не молятся об его искуплении, не молятся об их покаянии, не молятся о Божьей милости. Тем из нас, которые похожи на Иону, сердца которых равнодушны к боли и скорби людей, сердца которых не воспламеняются, когда мы слышим о трагедиях, сердца, которые уже охладели к своим близким соседям. Прочитайте, пожалуйста, послушайте, что Бог сказал Ионе о Ниневии. Я читаю 11 стих. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Контактный зоопарк. И множество скота. Выражение «не умеющих отличить правой руки от левой» вероятнее всего, друзья, прочитать не то, что там было 120 тысяч детей. А скорее, это горожане этого города, которые духовно слепы. Они просто не понимают реальности. Они не знают, как правильно жить. Они как глупые, неразумные. Они как младенцы, которые не знают, что есть, куда идти. В этой духовной жизни они попадаются на очередные ловушки сатанинские, которые расставлены вокруг них. Они идут на поводу своей греховной плоти. Мне ли не пожалеть города великого, в котором столько людей? Кстати, многие исследователи долго сомневались о том, что мог ли бы вообще быть такой быть большой город в Месопотамии, но археологические исследования подтвердили, что это правда, это реальность, там был такой большой город. И если Бог проявляет жалость по отношению к тем древним ниневитянам, то и нам стоит сострадать и сочувствовать, и ходатайствовать за наших сограждан, за тех, с кем мы живем рядом, с кем работаем, и желать им не наказания и справедливого возмездия за их грех, а раскаяния и искупления. Нам стоит посмотреть на наш великий город Москва, или город Москву, и осознать, что люди в нем, они очень отчаянно нуждаются в покаянии. Миллионы, не могущих отличить правой руки от левой в духовном мире, в духовной сфере. Сегодня для многих вербное воскресенье, традиция. Надо просто вербочки взять, сходить в храм или поставить дома. Что было? Почему? Зачем Иисус уезжал в Иерусалим? Некоторые даже не знают, что это связано со Христом. Они не знают, где левая и правая рука в духовных вопросах. Нам нельзя уподобиться Ионе, который сидит в стороне и наблюдает. Нам стоит сострадать, сочувствовать, ходатайствовать за этих людей, поступать подобно Аврааму. И вот центр нашей сегодняшней проповеди, центр того текста, который я читал, это Иеремия, это искреннее заступничество. Мы возвращаемся к Иеремии, 29 главе, 7 стиху. Ситуация гораздо сложнее, чем и у Ионы. Смотрите, Авраам молится за такой плохой, безбожный город, как Содом. Иона призван был нести проповедь спасения, искупления такому враждебному городу, также греховному городу, как Ниневе. Иеремия должен был молиться за безбожный греховный город под названием Вавилон, который убил его родных, разрушил его любимый город Иерусалим и пленил их всех. Гораздо сложнее. Как непросто этим людям в Вавилоне было молиться за Вавилон. Город, который разрушил их любимый, город Иерусалим, убил их родных. Как молиться за этот жестокий город, поработивший их И этот стих дает нам ответ. Стих 7, я снова читаю. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас». Это Бог говорит им. «И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Слово «благосостояние» звучит по-еврейски как «шалом». Значит, полный мир. То есть молитва за Вавилон – это поиск и желание шалома, полного мира этому городу. И это, конечно, шокирующее предложение, повеление от Бога для еврейских изгнанников. С каких пор Бог заинтересован в шаломе Вавилона? Слово «шалом» – оно очень богатое, многогранное. Но основное его значение – это быть совершенным, невредимым, жить идеальной, благополучной жизнью. Ветхий Завет обычно использует слово «шалом» в смысле телесное, духовное процветание. Это добрые отношения между людьми. Это дар Божий. И его невозможно достичь своими руками. Нужна Божья благодать. Более того, для еврейских переселенцев было сложно молиться о шаломе для Вавилона, потому что до этого их призывали молиться против мира для Вавилона. Например, Псалом 36, стих 8, это песня вавилонских рек, песня скорби изгнанников. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам». Они точно здесь не молились о шаломе, они молились о воздаянии. Поэтому, конечно, для читателей Иеремии это был какой-то шок, это была какая-то странность. Они никак не ожидали слова «молитесь о шаломе» для Вавилона. Как молиться этот безбожный мирской город? И это, друзья мои, первый текст Библии, в Писании, в котором ясно сказано народу Божьему молиться за врагов. Это призыв молиться за врагов, за тех, которые убили их родных, разрушили их город, пленили их, которые поместили их в такое ужасное место, как Вавилон. И это, друзья мои, не рекомендация, это повеление. Бог повелевает им молиться за Вавилон. Почему? Потому что все это должно было служить предвкушением грядущего прощения, которое принесет Господь Иисус, который завоюет его для нас на кресте Голгофы. Это будут новые отношения, отношения благодати и невозмездия. Не случайно Иисус говорит, Матфея 5 глава, стих 44, это Нагорная проповедь, такие слова Он говорит. «Любите врагов ваших, не просто терпите их, не просто не убивайте их, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Друзья дорогие, это красивые слова. Их легко прочитать, когда у тебя нету острой боли в сердце, которую причинил тебе враг. Но когда тебе причинили такую боль, когда тебя ненавидят, высмеивают, когда тебя отвергают, когда тебя убивают, без Божьей благодати человеческая реакция – это ненависть, это месть, это отчаяние, это обида, это реакция ребенка убежать подальше, забиться в угол. То здесь Бог говорит, Иисус говорит, не прячься, не пылай ненавистью, не мсти, а иди и люби. Иди и люби. Иисус так сделал. Он пришел на крест и умер за врагов. Он не умер за друзей просто. Он умер за врагов, те, которые смеялись, предавали, отвергали. Это настоящая любовь. Это настоящий подвиг. Это больше, чем просто умереть за друзей. Иисус исполнил эту молитву там, на кресте Голгофы. Конечно, можем предположить, каким удивлением, вероятно, огорчением восприняли это повеление эти древние иудеи, которым теперь надо было молиться за этих вот людей, вавилонян. Где им взять образец такой молитвы? Как за них молиться? Они же умели только молиться за своих друзей. А как молиться за врагов? И здесь в этом призыве есть намек. Тут сказано, молитесь о шаломе. Евреи знали, как молиться за шалом. Они знали, как молиться о шаломе для своего города. Это Псалом 121, песнь восхождения. Там есть такие стихи, стих 6 и 7. «Просите мира», или буквально «шалома Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя, да будет шалом или мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих». Шалом – то же самое слово, что в пророке Иеремии, 29 главе, стих 7. Этот псалом пели паломники, пилигримы, которые собирались со всего света в Иерусалим на специальные праздники, на ежегодные праздники, праздники, включая Пасху. Это, друзья мои, то, как нам нужно готовиться к Пасхе, которая будет в следующем воскресенье, если Господь позволит. Это та песнь, которая нужна нам, чтобы молиться за Москву. Это песнь, которую пел народ Божий, который шел в сердце самого города для поклонения, в храм. Это песнь, пример для нас. Именно, кстати, с таким сердцем нам нужно приходить на богослужение. Мы собираемся с разных уголков Москвы и вокруг Москвы, чтобы внимать Божьему Слову, чтобы поклоняться Господу Христу. Предвкушая этот восторг совместного поклонения, мы съезжаемся вместе с таким настроением, с таким состоянием сердца, предвкушая грядущую небесную славу. Именно с такой радостью нам нужно входить в это здание, друзья, потому что здесь нас встречает сам Господь Бог. Древние израильтяне хорошо знали, как молиться за свой город. Их веками учили, с самого детства. Они читали об этом в Священном Писании. Они практиковали это ежедневно. Теперь же Иеремия говорит, поменяйте географию. Нужно теперь молиться за другой город, за город, в котором Бог поместил тебя, отправил тебя Господь. Понимаете, если вы спросили бы древние евреи, как молиться о шаломе для города, они сказали, читай Псалом 121, мы всегда так молились за наш Иерусалим. А теперь Бог говорит, молись не только за мир Иерусалима, но также и за мир Вавилона. Возьмите, примените к Вавилону модель молитвы, которую вы используете в отношении Иерусалима. Молитесь не только за себя, но и за тех, кто не является частью Божьего народа, кто не является в церкви. То есть молитесь за Вавилон так, как будто бы это Иерусалим. Священный, любимый Иерусалим. Также просите Вавилону шалома, просите благоденствия. Это на самом деле целый урок для нас, друзья. Потому что мы не привыкли так молиться за наш город. Мы с большим усердием помолимся о себе, ну, на худой конец за церковь. Но чтобы с таким усердием помолиться за Вавилон, за Москву, это вызов нам. И нам стоит понять некоторые нюансы здесь этой молитвы. Ну, смотрите, во-первых, этот Псалом 121, если вы его открыли, то он показывает нам, во-первых, песни радости. Песнь радости за Божий город. Эти путешественники, певцы в самом начале псалма, они приходят в этот город, они идут к этому городу, и они радуются. Смотрите, стих 2. «Вот стоят ноги наши в вратах твоих, Иерусалим». Они уже готовы войти в Дом Божий. Они с трепетом радуются этой возможности войти на совместное поклонение в этот храм, где явлено Божье Слово, где Его слава. Стих 3-4. «Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне, по закону Израилеву, славить имя Господне». Они на самом деле идут в радости, идут в торжестве. Они хвалят Иерусалим, потому что это город, где явлена Божья слава. У них есть еще одно основание, почему они такие радостные, потому что там правит Господь. Стих 5, там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Через этот город суверенный всемогущий любящий Бог правит своим народом через помазанного им царя. Это был город, откуда совершалось правосудие и управление всей нацией. В нем Слово Божие не только проповедовалось, оно утверждалось. Друзья дорогие, сегодня таким местом поклонения для нас с вами – Таким храмом является поместная церковь. Да-да. Мы с вами читали об этом послании к Коринфянам. Поместная церковь – это храм Божий, где Божье Слово провозглашается, утверждается, где совершается Божья работа. Мы собираемся вместе на совместное поклонение вокруг Христа и Его Слова. Это собрание радости и торжества, исповедание и поклонение, духовного единения и общения. Именно с таким сердцем нам следует приходить на церковные собрания. И мы радуемся, когда видим, когда в сердце человеческого города Бог растит свой город, свою церковь, свой народ. И поэтому каждое здесь свидетельство – это еще повод для благодарности Богу за Его спасительную работу в нашем городе Москва. Но также это была песнь мольбы. Они не только преисполнены были радости, эти пилигримы, эти путешественники на праздник, они также молились Богу. Они все участники, они соединялись в одном хвалебном словословии. Смотрите, стих 6 и 7. «Просите мира Иерусалиму», да, что мы читали. «Да благоденствует любящий тебя, да будет мир, шалом в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих». Вот она мольба о шаломе. Молиться значит, вот молиться так, это значит желать полного благополучия, процветания, безопасности, стабильности для города. Это мольба о свободе от насилия, о безопасности на улицах, о защите от внешних угроз, о справедливости для бедных, о мире между жителями, о экономическом прогрессе, честном суде, качественном образовании, доступном жилье, чистоте и порядке на улицах. Шалом делает город прекрасным местом для жизни. Шалом – это полное благополучие во всех аспектах городской жизни. И вот об этом они молились, об этом они просили. Это молитва всех горожан, с которыми автор псалма себя отождествляет. Смотрите, стих 8 и 9. «Ради братьев моих и ближних моих говорю, мир тебе! Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе!» Что побуждает этого человека так молиться? Почему эти поющие так молятся? Ответ один. Это любовь к Богу и любовь к людям. Благополучие города – это не самоцель. Оно ценное исключительно ради Божьей славы и пользы тех людей, которые там живут. Смотрите, просите мира, чтобы людям была польза, чтобы Богу была слава. Когда в городе поселяется шалом, то есть благополучие, процветание, мир, порядок, тогда жители города воздают славу Богу, потому что только Бог может такое сделать. Друзья дорогие, несомненно, мы можем многое добиться нашими социально-общественными преобразованиями, нашим влиянием, и мы призваны помогать в этом. Но чем больше ты этим занимаешься, общественными, социальными, другими работами, тем ты больше понимаешь, Господи, если ты не благословишь, ничего не получится. Господи, если ты не изменишь сердца людей, ничего не произойдет. Господи, если ты не посетишь нас, то шалома не настанет. И но поэтому, когда шалом приходит, то жители города воздают славу Богу. Потому что такие перемены может сделать только Бог. Слава Божия есть конечная цель такой молитвы. Бог – это причина, содержание и финал такой молитвы. Такой город, несомненно, будет оказывать благотворное влияние на всю нацию. На него обращены глаза всех жителей страны. Из него исходят справедливые законы, общественный порядок. И когда центр нации укоренен в Господе, благословение исходит на всю нацию. Друзья дорогие, братья мои и сестры, мы живем в Москве. Хотим мы это или не хотим? Признаем ли мы это, не признаем? Наш город влияет на всю Россию. И не только. Именно поэтому мы будем молиться о том, чтобы Москва стала городом справедливости и мира, святости и милосердия, не только жажды наживы и развлечений. Это наша молитва об этом. Если здесь будет больше справедливых судей, то и в нашей стране будет больше. Если здесь МЧС будет работать хорошо, то и в Кемерово оно тоже будет работать хорошо. Если здесь чиновники будут бояться Бога и заботиться о людях, то это будет и в других городах. Здесь находится сердцебиение нашей нации. Здесь Бог работает через нас. Чему нас учит эта молитва, друзья? Ну, во-первых, знаете, нужно молиться за сегодняшний Иерусалим. Да-да, за Иерусалим тоже. Вот там, в Древней Палестине, в сегодняшнем Ближнем Востоке, который живет в непрекращающихся конфликтах. Если Бог жизни даст, то я там буду после Пасхи на встрече с разными служителями. Во-вторых, нам нужно молиться за Церковь Христову, которая сегодня выражает ценности Небесного Иерусалима, который сегодня есть Божий храм здесь на земле, который находится в непрекращающемся конфликте с ценностями этого мира. Послушайте, как молился об этом Иисус. Я читаю из Евангелия от Иоанна, 17 глава, стих 13 и 14. Иисус говорит: «Ныне же к тебе иду», то есть обращается к Отцу Небесному, «и вот говорю в мире, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Друзья дорогие, мы нуждаемся в Божьем шаломе и в нашей жизни, и в нашем служении, потому что мы находимся на линии фронта, на линии духовного фронта. Постоянно сражаемся за Божью истину, за Божью правду. Мы с вами ступаем на территорию сатаны, которую мы отвоевываем, проповедуя Евангелие. И он враждует и противостоит всеми силами. В-третьих, знаете, надо просто молиться, благодарить Бога за небесный Иерусалим, который нас всех ждет. У нас там у всех будет место, пространство. Если у вас сегодня здесь, может быть, нет жилья на этой планете, Бог приготовил вам на небесах дом. Если сегодня вы испытываете ощущение потерянности, то Бог рядом с вами. И нас ждет небесный Иерусалим, где даже улицы из чистого золота. И это не пустое утешение, это реальность. Мы с вами граждане неба, хотя еще и являемся также и гражданами земного государства. И четвертых, это молитва за город, который направил нас Господь на пути нашего земного странствования. Молитва за наш Вавилон, молитва за нашу Москву. Бог призывает нас, чтобы мы молились о безопасности и благополучии нашего города. «Да благоденствует любящий тебя, да будет мир, шалом в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих». Смотрите, нам нужно молиться не только за себя и за нашу церковь, но молиться также за людей вокруг нас. Вместо того, чтобы, как Иона, сидеть и смотреть, что произойдет с нашим городом, мы призваны послушаться веления, повеления Божьего и молиться усердно, чтобы Бог облагодетельствовал наш город, явил благодать и милость жителям. Смотрите, как апостол Павел просит молиться церковь, и это то, что мы делаем каждое воскресенье. 1 Тимофея, 2 глава, 1-4 стиха. Апостол пишет для церкви, которая собирается вместе, и он говорит им: прежде всего прошу совершать вас молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Шалом! Во всяком благочестии и чистоте. Шалом! Ибо это хорошо и угодно Спасителю Богу нашему, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. О чем, значит, молиться нам нужно, друзья? Молиться так, значит, молиться за мэра, нашего мэра Сергея Собянина, за всех чиновников, все службы, депутатов городской думы, молиться о справедливости в судах, за нашу полицию, за школы, за трудовых мигрантов, за пенсионеров и сирот. Когда вы слышите разного рода сводки, новостные сводки городской жизни, ставят ли они вас на колени? Отзываются ли они болью в вашей душе? Рождают ли они вас молитву? Или просто вы стали более проинформированы? Молиться о шаломе – это молиться об экономическом процветании всех людей, а не только избранных там 3 или 2%. Молиться за разные национальности, которые есть среди нас, за их духовное возрождение. Бог подарил нам столько много национальностей в Москве. Наш город самый мультикультурный. Ну, разве что Сургут может с нами еще поспорить. Ну, так, частично. Молиться за преодоление вражды и ненависти между народами и этносами, молиться за наших трудовых мигрантов. И, как вы знаете, в Кемерово совершенно неожиданно два таджика помогли вытаскивать людей из горящего пламени. Вот эти как бы люди, которых многие считают людьми второго сорта, они спасали бедных горожан. Молиться так, значит, молиться за духовные нужды тех, кто занимается бизнесом, находится в культурной и развлекательной сфере, за тех, кто в тюрьмах, больницах. Молиться за всех детей нашего города, особенно за сирот, беспризорников, бомжей. Подумать только, друзья, там погибли десятки детей в том пожаре. И я, к сожалению, наверное, должен признать то, что большинство из них не слышали о Христе ничего. Не слышали о Евангелии ничего. Молиться так, значит, молиться за молодежь и студентов, пенсионеров и стариков, за отцов и матерей. Шалом города приходит только от Бога. По молитве верующих. Хорошо вообще даже, когда вы прогуливаетесь на улице вместе с детьми или просто в одиночестве, молитесь за ваш район. Хорошо иметь день молитвы за своих соседей, целенаправленно обо всех, кто живет рядом с вами. Те, кто с вами на работе или на учебе, молитесь вместе по отдельности, утром, за обедом, молитесь. Спрашивайте у людей, о чем помолиться за вас. Вы будете поражены, удивлены, что многие вам скажут, о чем молиться. Да, сначала будут говорить, молитесь за здоровье, будет здоровье, все будет. Но постепенно это может перейти совсем в другую плоскость. Вот за всю мою короткую еще земную жизнь только один человек отказал мне молиться. Ну и что, что отказал? Бог побуждает меня и призывает молиться, поэтому я все равно молюсь. Человек не сказал мне, о чем молиться. А Бог сказал мне о чем, и я молюсь за спасение этого человека. Молитесь вместе, по отдельности, молитесь, друзья. Нам важно сознавать важность и необходимость молитвы. Молитва показывает нашу зависимость от Бога, наше желание быть инструментами в Его руках, нашу нужду в Нем. Поэтому все нужно делать с молитвой, начиная и заканчивая. И продолжая. Если что-то можно сделать, друзья мои, без молитвы, то это точно будет не ради Божьей славы. Молитва требует также, чтобы относились серьезно и к служению, и к хождению перед Богом. Молитва – это то, что должно совершаться в клети нашего сердца постоянно. Нам важно молиться и думать о Божьем Царстве. Меньше молиться про свое и про себя, а больше про Бога и про Его работу в этом мире. Научиться замечать Его работу, замечать людей вокруг себя. Дон Карсон, кстати, в своей известной книге «Призыв к реформации», и кто ее не прочитал, я советую прочитать ее обязательно, вот что он написал о молитве. «К сожалению, в жизни случается так, что можно просить о хорошем, но с плохими мотивами. Мы можем просить Бога о силе, действующей в нас, о силе, которая поможет нам постигать безграничную любовь Христа, но если при этом нами руководит любовь к себе, то все наши добрые начинания будут сведены на нет. Корень греха – эгоизм, побуждающий человека занять место Бога. Если наши молитвы только о себе, если мы думаем о воле Божией только в отношении себя и стремимся к благословению ради себя, это трагедия. Я добавлю, что это трагедия сродни кемеровской. Молитва о шаломе учит нас полагаться не на свои ресурсы, а на Божие. Молитва обеспокоена, такая молитва, она обеспокоена не нашим благополучием, а Божьей славой. Мы молимся за наше окружение людей в нашем городе, которые еще не в церкви, чтобы они покаялись, испытали Божию благодать. Мы молимся. Подобно одной исторической личности. Может ли Бог спасти город через одного? Может ли Бог спасти город через одного? И ответ таков. Да, может. Был такой человек. Он молился за свой город со слезами на глазах. Человек с большой буквы. Он пошел в сердце этого города, любя его людей. Он сам принес шалом в этот город. Он, придя, благовествовал шалом дальним и близким, как написано в послании к Ефесянам, 2 глава, стих 17. Шалом всем, и тем, кто был среди народа Божия, и тем, кто не был там. И имя этого человека – Иисус Христос. Иисус Христос – тот, кто исполнил молитву Псалма 121-го. Он искал мира и принес его. Он вошел в город Иерусалим, он умер ради него и ради каждого города на этой планете. Только через крест Христа мы обретаем настоящий шалом, настоящий мир. И теперь Господь послал всех нас в наши города, в наш город, чтобы мы искали, творили и желали шалома для всех жителей нашего города. Друг мой, брат мой, сестра, будем ли мы молиться за наш город во имя Иисуса? Иисус молился за свой город, за Иерусалим, плакал о нем и поэтому отдал свою жизнь ради его искупления. И нам нужно так молиться, и нам нужно так отдавать свои жизни ради наших ближних. Потому что шалом уже завоеван на Голгофе, и мы можем об этом им рассказать и показать своей жизнью.